Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Я знаю, что вам уже не терпится поскорее открыть Слово Божие, чтобы исследовать его. Поэтому приглашаю вас открыть 8 главу Евангелия от Матфея. Сегодня мы прочитаем одну из тех восхитительных историй, которая кажется всем знакомой, но все же наполненной смыслом. Мы постараемся сегодня обратить внимание на то, что для нас имеет самое большое значение. Итак, Матфея, 8 глава, 28 стих. «И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили двое бесноватых, вышедших из гробниц, весьма свирепый, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Вдали от них паслось большое стадо свиней, и бесы спросили его: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И он сказал: «Идите». И они, выйдя, вошли в стадо свиней. И вот все стадо свиней бросилось в крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, они просили, чтобы он отошел от пределов их. Если вы внимательно с нами читали Евангелие от Матфея, то Дух Святой наглядно показывает нам, что Иисус – Мессия. Бог определил, что искупит землю, человека и всю вселенную от проклятия греха. Но для того, чтобы это произошло, ему нужно было прийти в этот мир в образе Мессии, искупив человека, привести его к Богу. Точно так же он должен был возвратить себе всю землю и всю вселенную. В первый раз Иисус пришел, чтобы искупить человека. Во второй раз он придет, чтобы искупить землю и все окружающее нас, вселенную. И Матфей прилагает особые усилия к тому, чтобы мы поняли, что Иисус Христос – Царь, Мессия и Властитель мира, Сын Божий, Бог во плоти человека. Второе лицо Троицы. Глядя на Иисуса Христа, мы все должны видеть самого Бога. Одним из ключевых факторов доказательства того, что Христос – настоящий Мессия, это то, что Он управляет силами сверхъестественного мира. У Него есть абсолютная власть над бесовскими силами. Если Он пришел, чтобы вернуть себе власть над падшим человечеством, сначала Он должен возобладать над силами, которые держат человека под своим контролем, а это прежде всего сатана и его бесы. Поэтому на протяжении всего Евангелия мы встречаем истории, когда Иисус изгоняет бесов. Он делает это мгновенно, одним лишь словом. Он демонстрирует доказательство того, что имеет власть над царством тьмы. Мы уже убедились в том, что Иисус Христос способен противостать сатане. Изучая 4 главу от Матфея, мы читали, что дьявол пришел искусить нашего Господа в трех конкретных сферах. И во всех трех случаях Господь победил. Однако власть Иисуса простирается шире. И дело не только в том, что он способен противостоять сатане, а в том, что он может сделать сатане. И за этим мы понаблюдаем на этих страницах. Иисус нам демонстрирует обе эти стороны. В первом послании Иоанна 3:8 сказано: «Для этого ты и явился, Сын Божий». Он явился именно для этой цели. Господь пришел в этот мир, чтобы разрушить дела дьявола. В конечном итоге, когда он установит свое царство, все это и произойдет. Он свяжет сатану и всех его приспешников на 1000 лет, а затем вергнет их в царство вечных мук. А изгнание бесов во время его земного служения было своего рода примером его великой славы. Однажды он сказал такие слова: «Если я действительно изгоняю бесов, то, конечно, достигло вас Царство Божие». Луки 11 глава. Итак, Христос пришел, чтобы разрушить дела дьявола. А сейчас, перед тем, как мы обратимся к самому тексту, я хотел бы добавить несколько мыслей. Ученики осознавали, что это будет нелегко. В Матфея 17:19 они признали: «Мы не можем принудить бесов повиноваться нам». Они знали, что главная проблема заключается в них самих, даже несмотря на то, что поручение исходило от Господа. Сегодня есть люди, которые думают, что с помощью особых формул любой человек сможет изгнать бесов, но они находятся в обольщении. Во-первых, у них нет такого апостольского дара. Кроме того, экзорцизм практиковали и многие евреи. Сами иудеи делали попытки изгонять бесов. Они придумывали разные ритуалы и обряды. Как пишет Лука в 11 главе, Иисус даже говорит им: «Сыновья ваши чьей силой изгоняют бесов?» О таких людях написано в книге Деяний. Там описаны многочисленные попытки, но без должного эффекта. Поэтому, когда пришел Иисус и стал исцелять всех, Библия говорит, все ужасались и дивились, как Он изгоняет бесов. В Марка 1:27 написано: «Все ужаснулись так, что друг друга спрашивали, что это? Что это за новое учение? Что Он духом нечистым повелевает с властью, и они повинуются Ему». И проблема была не в том, что Ему удавалось их изгнать. Некоторые благочестивые евреи тоже могли это делать. Но вопрос состоял в том, с какой легкостью он это делал. Он изгонял бесов с непререкаемой властью. Он совершал его с такой силой и властью, что они даже могли прийти к выводу, что он действительно заключил сделку с дьяволом, и все эти изгнания были его ухищрением. Лука пишет, что его обвиняли в том, что он изгоняет бесов силой князя бесовского. «Люди, не верьте ему, он вас обманывает. Он сам от дьявола. Если бы он был не от дьявола, они бы так ему не повиновались». Иисус сделал это с абсолютной властью. Это изумляло, поражало и вселяло ужас. Иисус, устанавливая свое царство, побеждает болезни, усмиряет силу природы. Вспомните эпизод с бурей на Галилейском море. Он побеждает грех и побеждает смерть. А в данном случае он должен победить бесов. Чтобы раскрыть суть данного отрывка, воспользуемся тремя ключами. Одержимость, сила и отклик. Одержимость бесами, сила Христа — отклик людей. Именно эти три темы мы видим здесь. Мы знаем, что Иисус только что переплыл с учениками море Галилейское и пристал к берегу. Вместе с его лодкой из Капернаума вышло еще несколько лодок. Это происходило после очень насыщенного субботнего дня, на протяжении которого Иисус совершал немало исцелений. После того, как он сказал буре «умолкни», на море воцарилась тишина, и они доплыли до восточного берега. А сейчас, возможно, стало светать. И вот они на рассвете стали приставать к берегу и столкнулись с совершенно непредвиденными обстоятельствами. Стих 28. «И когда он прибыл на другой берег, страну Гергесинскую, его встретили двое бесноватых, вышедших из гробниц, весьма свирепый, так что никто не смел проходить тем путем». Посмотрите, тут сказано «в страну Гергесинскую». Это название смущает некоторых людей. У Марка и Луки сказано «в страну Гадаринскую». Вы можете сказать: «Ну какая разница?» Но если мы хотим, чтобы Писание воспринималось как достоверный документ, то давайте разберемся в географии. На северо-восточном побережье Галилейского моря расположена деревня под названием Гергеса. До нее можно добраться и по суше, это всего лишь десяток километров, вдоль северного побережья озера. Это маленькая, ничем не примечательная деревушка. Однако она полностью совпадает с описанной здесь географической местностью. А город Гадара, о котором говорят другие евангелисты, находится южнее и значительно дальше от берега. Поэтому некоторые исследователи говорят так. Матфей, называя страну Гергесинской, подразумевает деревню Гергеса, а Марк и Лука — город Гадар. И хотя Гадар находился достаточно далеко от берега, его предместья доходили до озера. Итак, они приплыли в Гадаринскую область и пристали у деревни Гергеса. И это место выбрано не случайно. У Бога все тщательно продумано. Итак, его встретили двое бесноватых. Марк и Лука говорят лишь об одном из них. Тем не менее, никто из евангелистов не утверждает, что бесноватый был один. Очевидно, что их было двое, причем один из них выступает как центральная фигура. Какое же значение у слова «бесноватый»? Это греческое слово означает быть под контролем беса, демона, то есть быть демонизированным. Некоторые люди говорят, что есть разница между тремя в чем-то похожими состояниями: зацикленность, угнетенность и одержимость. Библия не проводит таких строгих ограничений, она просто называет их бесноватыми, то есть под контролем бесов. Честно говоря, здесь лучше не углубляться в детали. Бесы действительно могут делать очень многое по отношению к людям. Они могут искушать. Именно это они делают по отношению к людям. Им нужно забраться в наш разум, чтобы управлять нашими мыслями. И кроме того, они могут вызывать болезни. Павел говорил, что та болезнь, которой он страдал, была послана ему как жало в плоть, чтобы удручать меня. Таким образом, бесы могут нападать как на физическую сущность, так и на духовную. Библия говорит, что духи-обольстители посылают бесовские учения и извращенные истины, чтобы вводить народ в заблуждение и идолопоклонство. Библия говорит о физической, умственной и духовной сфере. Мы видим, как в Новом Завете бесы заключают уста, вызывая немоту, и человек не может говорить, или слепоту, а также могут вызывать эпилепсию, то есть бесы нападают на наши тела. Это физическая сфера. Также они могут вызывать умственные разрушения, безумие, суицидальные наклонности, склонность к мазохизму. В 5 главе от Марка сказано, что он разрывал цепи и разбивал оковы, и бился о камни. Также они могут вызывать убийство. Кроме этого, они могут нападать на духовную сущность человека. Они извращают истину, навязывают ложную религию, оккультные практики и разного рода аморальное поведение. Они всегда производят зло, которое приводит к ужасным последствиям. А сейчас я бы хотел предложить определение одержимости бесами. Следует понимать, что это сверхъестественная реальность, и мы не можем в понимании этих вопросов выйти за рамки того, что позволяет нам Библия. Итак, одержимость бесами — это состояние, при котором один или более бесов вселяются в тело человека, причем они могут контролировать его поведение. Вот что такое одержимость бесами. Эта одержимость бывает в разной степени и в разных проявлениях. И Господь Иисус Христос признает реальность такого состояния. На самом деле в ранней церкви практиковали дар чудотворения и способность изгонять бесов. Кстати, я хотел бы сделать одну оговорку. В Новом Завете не было записано ни одного случая, который бы происходил в Иерусалиме. Из этого можно сделать вывод, что эти случаи произошли только в сельской местности, и сатана приспосабливался к сложному элементу жизни в большом городе. Например, многие миссионеры, возвращаясь на родину, рассказывают о достаточно частых явлениях одержимости. Я в своей собственной жизни один лишь раз общался с человеком, который был одержим бесами, причем я разговаривал с 7 разными бесами, говорившими со мной через того человека. Но это был лишь один раз. Когда в нашем обществе человек начинает себя вести очень странно и неадекватно, его запирают и изолируют. Мы отлучаем таких людей от общества, закрываем и стараемся не обращать на них внимания. А в сельской местности эти люди вызывают всеобщий ужас. Посмотрите на эти 2 бедные души. У бесноватого человека его собственная личность отодвигается в тень и заменяется личностью беса. У Марка, когда Иисус спрашивает у бесноватого его имени, он отвечает: «Имя мне — Легион, потому что нас много». Этот человек не может даже от себя говорить. Как-то раз, когда я разговаривал с одержимой женщиной, я всякий раз задавал вопрос и получал ответы 7 разными голосами. У каждого из них был свой голос, и эта бедная женщина не могла даже говорить собственным голосом. Примерно то же самое происходит и здесь. Одержимость духами означает автоматическое проявление другой личности, злой личности, при полном забвении настоящей личности человека. Иногда эти явления приходят и уходят, а иногда проявляются постоянно. В нашем обществе есть много людей, которым ставится диагноз «психические заболевания», но на самом деле они одержимы бесами. И единственный, кто имеет власть над этими бесами, это Господь Иисус Христос. Посмотрите, где жили эти бедные души. Стих 28. «Вышедшие из гробниц». Я когда просто прохожу по улице мимо кладбища, у меня мурашки по коже идут. А тут жить в гробницах. Для любого еврея прикоснуться к мертвому считалось страшным осквернением. На восточном берегу Галилейского моря возвышались скалы, и в них высекались пещеры, в которых делали гробницы. И вот в таких гробницах они жили. Текст подчеркивает, что они были весьма свирепые, то есть они не гнушались насилием. Это были дикие маньяки. В Луки 8:27 говорится, что они в одежду не одевались. Они ходили абсолютно голые. Они не воспринимали баланс социальных отношений. Это были по-настоящему дикие маньяки. В 5 главе от Марка мы читаем, что их многократно связывали оковами и цепями, но им удавалось разбивать любые оковы и цепи, потому что в них была невероятная бесовская сила. Я никогда не забуду, как мы имели дело с одной девочкой, которая 2 пальцами смогла прокинуть стальной письменный стол на голову одного из мужчин. В 5 главе от Марка также говорится, что эти бесноватые ночью и днем кричали и бились об острые камни. Там употребляется слово, обозначающее нечленораздельный крик. Голые люди, бьющиеся об острые камни, кричащие и производящие истошный вой, обладающие большой силой и способные проявлять невероятную агрессию против любого человека, который попадался им под руку. И как только Иисус с учениками пристали к берегу, они вышли из гробниц с криками и воем. И вдруг произошло нечто удивительное. Стих 29. «И вот они закричали: „Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Эта греческая фраза означает «почему ты беспокоишь нас? Зачем ты сюда явился?» А в Марка 5:6 записано «увидев же Иисуса издалека, они подбежали и поклонились Ему». Это означает, что они упали и поклонились до земли. Они поклонились Иисусу. Невероятно. То есть в почтении стали на колени, опустив голову до земли. Здесь стоит слово, обозначающее высшую степень благоговения. Вы скажете, почему они так делают? Да потому что они знают, кто он такой. Бесы — это падшие ангелы. Когда-то они были небесными ангелами, но вместе с сатаной воспротивились Богу. И они прекрасно знают, кто такой Бог и кто вторая личность Троицы. Им не нужно преподавать краткий курс христологии. Они прекрасно знают, что это их судья. Поэтому они говорят, «Зачем ты пришел сюда прежде времени мучить нас? Ты пришел слишком рано». Они знают, что осуждены навеки. Иисус для них противник, но в то же время они поклоняются Ему, потому что Его сила заставляет их это сделать. Они знают Филиппийцам 2:10, что Ему поклонятся все, и перед Ним преклонится всякое колено, на небе, на земле и под землей. Они знают, что это Христос, Сын Бога, живого. И они прекрасно знают, каков был эсхатологический замысел, что значит быть проклятым навеки и обреченным на осуждение. Возможно, это как-то объясняет, что некоторые бесы способны предсказывать будущее. Они уже знакомы с Божьим планом и каким-то образом предугадывают его. И в этом смысле они даже обогнали истинных учеников Господа. Тогда книги Откровений еще не было, и ученики еще не были уверены, как и когда все произойдет. Но бесы знали. Интересно, как они обращаются к нему. Иисус — Сын Божий. А вы знаете, что термин «Сын Божий» — это синоним термину «Мессия». В Матфея 16:16 Петр, обращаясь к Иисусу, говорит «Ты Христос, Сын Бога Живого». Это было откровение о том, что Мессия и есть Сын Бога Живого. «Не удивляйтесь, — говорит Иаков в 2:19, — что и бесы веруют, и трепещут. Они изначально знали, что приговорены к вечным мукам в аду, и прекрасно понимали, чем все завершится». Вы спросите, а зачем тогда они его искушали? Возможно, они хотели утащить его в бездну, если бы им удалось ввести его в грех. Но им этого не удалось. Итак, мы увидели, какой прием Христу оказали бесы и за кого они его признали. А теперь давайте посмотрим, что они просили у Христа. 30 стих. «Если выгонишь нас». Они понимали, что изгнание неизбежно. «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». Странная просьба. К чему же хорошему это приведет? Как отличить бесноватую свинью от обычной свиньи? В чем смысл? Возможно, вы скажете, что бесам просто необходимо куда-то вселиться. Возможно, вы правы. Но все равно непонятно, почему они об этом попросили. Может быть, они подумали, что это будет неплохой компромисс. Ты не хочешь, чтобы мы причиняли ущерб людям? Тогда мы вполне будем довольствоваться свиньями. Только не ввергни нас в бездну. Они боятся Христа. Они перед ним трепещут. Им совсем не хочется идти в бездну. И действительно, из всего творения свиньи считались наименее ценными существами. Они были некошерные, то есть по закону они были нечистыми. Кстати, это требование у евреев не изменилось до сих пор. Те люди, которые держали свиней, были непослушны закону Божьему. В Марка 5:13 написано, что в том стаде было 2000 свиней. Это очень большое стадо. Можно предположить, что столько же было и бесов. Мы не знаем, о чем они думали, когда об этом попросили. Может быть, они думали, что, войдя в свиней, они избегут бездны. А может быть, они подумали, что если этим умертвят свиней, то разозлят окружающих людей и тех, кто держал это стадо. И эта злая толпа схватит Иисуса и его убьет. Мы не знаем, но нас интересует ответ Иисуса. И теперь мы переходим к силе Иисуса. Стих 32. «И он сказал им, идите». Интересно, что бесов пытались изгнать люди. Им приходилось потратить немало сил и времени, чтобы вызвать у них какой-то отклик. Когда же приходит Иисус, они сами хотят выйти. Нужно лишь просто сказать «Куда?». И он сказал им «Идите». И они, выйдя, вошли в стадо свиней. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Все 2000 свиней утонули. Сегодня многие думают, что Иисус проявил жестокость по отношению к животным. Не знаю, но рано или поздно эти животные все равно пошли бы в пищу, ведь для того они были созданы. Но факт остается фактом. В тот день произошел массовый акт самоубийства свиней. А теперь давайте на минутку задумаемся над этим. Иисус просто сказал «Идите». и он изгнал их одним словом. Бесы обладают исключительной силой, и человек никак не может с ними совладать. Человек не способен действовать на сверхъестественном уровне, и глупо, когда человек пытается изгнать их своими ухищрениями. Если это произойдет, вас любой бес обведет вокруг пальца. Во 2 Петра 2.11 сказано, что ангелы превосходят человека крепостью и силой. Вы спросите, а разве бесы обладают такой же силой? Похоже, что так, потому что в книге Даниила в 10 главе повествуется, как святой ангел вышел с посланием от Бога к Даниилу, но бес удерживал его 3 недели, и Богу пришлось послать ему на помощь Михаила. У них есть могучая сила. В 6 главе послания к Ефесянам написано, чтобы им противостать, нам нужно все оружие Божие. Против сильных бесов мы должны быть наполнены Божьей силой. Один святой ангел, как сказано в 4 книге Царств 19.35, поразил в стане ассирийском 185 тысяч воинов. Так что ангелы намного превосходят людей в силе. У них также больше интеллектуальных сил, что повествует нам 28 глава Иезекииля. Также ангелы могут совершать чудеса и знамения. Они могут действовать на земле и на небесах. У них опыт куда больше и богаче человеческого, ведь ко времени сотворения человека они уже существовали. Они всегда были рядом с людьми на всех этапах человеческой истории. Это сверхъестественные и духовные существа. Они не ограничены какими-то формами. Это невероятные творения, и только Господь Христос способен вергнуть их в бездну. Итак, 2000 свиней устремились к обрыву и утонули в море. Это сверхъестественное событие. И в ту же секунду те двое бесноватых уже сидят, и, как пишет Марк, одетые и в здравом уме, и ведут разговоры с Иисусом. Я уверен, связь между этими явлениями проследить будет легко. Иисус дал незабываемое спасение этим людям. Иисус демонстрирует божественную и невероятную силу. И это подводит нас к следующему пункту. Восприятие людей. Как же они на это реагируют? Стих 33. Пастухи же побежали. Во-первых, они не были владельцами свиней, они были просто свинопасы. Представьте, что с ними стало, когда они увидели, как свиньи совершили массовое самоубийство. Они тотчас побежали в город. И придя в город, рассказали о том, что случилось со свиньями. Здесь так написано? Ну, конечно, нет. Они рассказали о том, что было с бесноватыми. И что же случилось потом? Стих 34. И вот весь город вышел навстречу Иисусу. Вот пробуждение. Все местные жители вышли, и эти двое бесноватых, которые сейчас сидели одетые в здравом уме и разговаривали с Господом, и вот весь народ подошел и поклонился Господу. Нет, все было не так. Увидев его, они просили, чтобы он отошел от пределов их. Во многих комментариях, которые мне довелось читать, говорится, потому что они беспокоились о своих свиньях больше, чем об Иисусе. Но я думаю, что это не так. Я кое-что расскажу. Здесь ни одного слова не сказано о хозяевах свиней. Ни одно из Евангелий не говорит ни слова о реакции хозяев свиней. Это не хозяева свиней сбежались, а весь народ. Они стали кричать ему «Уходи!». В Марка 5.15 написано, что они устрашились. Они не рассердились и не разгневались. Они до смерти напугались. В Луке 8.37 говорится, они были объяты великим страхом. Они очень сильно испугались. Вы помните, я упоминал, что когда люди встречались с Богом, их одолевал трепет и страх. Когда Иисус усмирил бурю на Галилейском море, ученики испугались еще больше, потому что с ними был Бог. Эти люди увидели сверхъестественное явление и устрашились. Они увидели того, кто мог повелевать животным. Они увидели того, кто мог взять душу человека и вернуть ее чистой и незапятнанной. Они увидели Бога. В Его присутствии они почувствовали себя грязными и никчемными, ведь Иисус абсолютно свят. Иисус превосходит их настолько, что с них тотчас слетели все маски. Они увидели Его силу в трепете и убоялись Его. Но вместо того, чтобы пасть на колени и поклониться Ему, они сказали «Уходи». Многие думают, что если показать народу много чудес, то они уверуют. Нет, вся сущность обнажается в присутствии Бога, и такие люди, скорее всего, убегут, потому что они возлюбили тьму. Вы когда-нибудь пробовали поднять большой камень в лесу? Под ним всегда водится целое множество букашек. И как только вы поднимаете камень и выводите их на свет, они тут же начинают искать норки. Люди ведут себя точно так же. Стоит только вывести людей на свет Божий, они бегут к своей тьме. И в этой истории люди поступают точно так же. Но Бог проявляет к ним особую милость. В Марка 5:19 мы услышим окончание этой истории. Там говорится, что бесновавшиеся хотели идти вместе с Иисусом, но Иисус говорит: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать Десятиграде, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Когда эти люди прогнали Иисуса, им не удалось разрушить его сострадание. Он оставляет своего миссионера в качестве живого свидетельства, который жил среди них и возвещал им о его великой силе. Как замечательно, что благодать Христова простирается к тем, кто ее даже и не хочет. Помолимся. Отец, мы знаем, насколько эффективным и успешным было свидетельство этого человека. Мы лишь можем верить, что он смог оказаться инструментом для спасения душ. Мы благодарим Тебя за этот рассказ, являющий нам великую силу и поражающий сатану. Ты имеешь власть над инструментами сатаны, над грехом и смертью. И однажды Ты исправишь и исцелишь весь мир и всю вселенную. Ты создашь новое небо и новую землю, а нам подаришь прославленные тела. И больше уже не будет ни болезней, ни горя, ни слез, ни плача, ни смерти. Мы видим величие Иисуса Христа. Даже бесы свидетельствуют, что Он – Сын Божий. Дай нам мудрость также знать и не сомневаться, что Он есть Христос Божий. Он – Судья. Но дай нам также познать то, что бесы никогда не познают, а именно спасительную благодать. Боже, дай нам услышать весть о Христе, Спасителе, и познать славу Его Царства. Всякий раз, когда я произношу подобную проповедь, я благоговею от величия Христа. И что-то внутри меня вновь побуждает посвятить себя Ему, провозглашать Его весть и быть послушным Ему. Надеюсь, то же самое происходит и в вашей жизни. Так пусть благодать Бога Отца и любовь Иисуса Христа и общение Святого Духа пребудет с вами до нашей следующей встречи. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.